Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Надеюсь, все у вас благополучно. Новости уже слышали. Сейчас я вам их сразу буду комментировать. Вообще, это очень удобно, что у нас разница с Вашингтоном сколько, 8 или 9 часов, поэтому всегда удается избежать вот этой вот неловкости, о которой я вчера в эфире говорил. То есть события вроде произошли вчера, а я о них говорю на следующий день, как будто это вот-вот произошло. А с Америкой не так. А с Америкой все не так. Заявление товарища Байдена, точнее, там набор таких достаточно важных заявлений, которые он сделал, они случились, да, буквально вот сегодня. Вчера еще, перед тем, как вы почистили зубы и пошли спать, вы про них ничего не знали. Проснулись, и вот вам Сергей Мардан докладывает. Значит, сначала содержательная часть. Содержательная часть выглядит следующим образом. Байдену на пресс-конференции задали, естественно, вопрос о состоянии отношений переговоров с Россией. Что там будет с Украиной? Ну, они же сами, собственно, раскачали эту историю про то, что угроза войны, точнее, не так, угроза нападения России на Украину, ну, с прогнозируемым результатом практически неотвратима. Они с ноября месяца эту тему качали, соответственно, в общем, на каждой пресс-конференции американский президент в том или ином виде получает вопрос, что он на него ответил. Россия будет привлечена к ответственности, если она вторгнется. Дальше началась путаница. Все зависит, конечно, от того, как она это сделает. Если это будет незначительное вторжение, нам, конечно, придется бороться и что-то делать и так далее, и так далее. Я сейчас вольно пересказываю вам то, что говорил Байден, но он вообще, в общем, довольно специфически на пресс-конференциях говорит. Я даже не знаю, с кем его сравнить. Мало кто из мировых лидеров вот настолько путано. Но, правда, очень так живо разговаривает с журналистами. Но дальше главное — это то, что сегодня будут цитировать абсолютно все информационные агентства, уже точнее начали цитировать. Если они действительно сделают то, что они собираются, вторжение на Украину станет для России катастрофой, говорит президент Соединенных Штатов Джозеф Байден. Следующая вещь, опять-таки, которая уже вот разгоняется российскими информационными агентствами и новостными ресурсами, мы запретим России операции с американскими долларами. Точка. Я, собственно, что хотел сразу сказать. Не ведитесь на этот псевдо-юмор. Не ведитесь на иронию. Значит, в этой пресс-конференции прозвучало впервые главное. Президент Соединенных Штатов Америки впервые за последние несколько месяцев прямо угрожает России. Ну, то есть вот этот вот виртуальный диалог с коллективным Путиным, ну, то есть постоянно звучит «Путин, Путин, Путин, Путин». Это не Путин. То есть для них Путин — это образ. Это президент Соединенных Штатов угрожает России. Фамилии лидеров в данном случае не имеют никакого значения. Вообще никакого значения. Это первое. А в продолжение вот вчерашнего моего тезиса, который, ну, я надеюсь, достаточно четко сформулировал о том, что Россия и США действительно переходят к состоянию холодной войны 2.0, настоящей. Для того, чтобы началась холодная война, действительно нужно сначала понять, где проходит граница, ну, скажем, вот, ну, не знаю, там, расположение частей подразделений, где расположены артиллерийские батареи, ракетные установки, то есть где происходит линия раздела, где стоит вот этот невидимый железный занавес. Для того, чтобы перейти уже к холодной войне, сначала нужно понять, где мы остановились, где остановилось наступление американцев. Это их наступление, это не наше наступление. И контрнаступлению Россия пока что не перешла. Она пока что, в общем, выражает готовность к нему перейти. Закрепившись, ну, видимо, вот на каких-то там позициях, на второй-третьей линии обороны, как представляется нашим руководителям, видимо, да, они пришли к мнению, что дальше не отступать, не вести позиционно-оборонительные бои стратегически невозможно. И так или иначе придется переходить к активным политико-боевым действиям или боеполитическим действиям. Как угодно, вот такую форму русского языка, какого-нибудь нового слова можете для себя придумать. Нет, не имеет никакого значения. Но то, что 30-летие так называемого мирного сотрудничества, даже нет, не сосуществование. Сосуществование — это было у Советского Союза. Вот термин сосуществование, он был изобретен и мог быть применим именно к двум политическим системам, каждая из которых стремилась к уничтожению другой. Социализм исключал сохранение капитализма на земле, ровно как и капитализм считал социализм неким отклонением от нормы, которое должно быть устранено. Вот почему, собственно, применялось вот это вот словечко под названием «мирное сосуществование». Ну, кто постарше, те помнят. Сейчас нет, это никакое не сосуществование. Мы живем в формате такого классического неоимпериализма, когда большие политические системы, национальные, наднациональные, конкурируют за влияние, конкурируют за ресурсы, конкурируют в конечном счете за будущее, за свое доминирование в будущем, либо за сохранение своих, ну, не знаю, там, относительно благоприятных каких-то условий сейчас и в будущем. Вот, собственно, как устроен мир. Мне кажется, что любая попытка перевести вот этот разговор в категорию идеологическую, в категорию вот, обсуждения ценностей, которые якобы исповедует одна сторона и отрицает другая сторона. Причем в эту игру играют не только на Западе, в эту игру по какой-то причине, необъяснимой, кстати, для меня, играют и наши начальники. При всем при том, что никакой идеологии у нас не существует, она фактически запрещена Конституцией. Любая идеология. Идеологическая риторика присутствует в колоссальном количестве выступлений и Путина, и других первых лиц государства, ключевых министров. Именно большое количество идеологических конструкций, мне кажется, вносит излишнюю путаницу в понимание того, что происходит. Нет никакого столкновения ценностей. Вообще нет никакого столкновения ценностей. То есть вот переходить к разговору в этой, вот в этом формате, это значит заранее проиграть. Я сейчас коротко объясню, почему. Ну, скажем так, национальный миф Соединенных Штатов, он, если совсем вульгарно говорить, выстроен на том, что мы не такие, как Европа. Соединенные Штаты возникли, когда Европы правили императоры и короли. Ну, это был, соответственно, 17 век. Колонисты всякие, пуритане, уплыли за океан, жили как хотели, не платили никаких налогов, никаких королей у них не было. Ну, потом, соответственно, Георг V захотел, в общем, как-то их все же вернуть там под власть короны. Вы знаете, война за независимость, ничего из этого не получилось. Ну и все, проехали. Этот миф укрепился. А мы не живем, как они, европейцы, и мы, более того, отбились от этих самых королей, которые вот пытались нам свою власть навязать. И дальше, в XIX веке, этот миф получил свое развитие. В XX веке он достиг содержательного пика, когда европейские монархии распались по результатам Первой мировой войны. Дальше Америке повезло. То есть Советский Союз никоим боком не подходил под категорию монархий, но, тем не менее, вот они это творчески переработали в формат тоталитаризма. То есть в головах американского политического класса это примерно одно и то же. Поэтому, когда американцы постоянно говорят о демократии, о демократических ценностях, они укрепляют свой собственный национальный миф. Они укрепляют свою собственную национальную идеологию. И мы, включаясь в этот диалог, играя по этим правилам, поддерживаем их, усиливаем их. И никогда не выиграем в эту игру. Это не наша игра, мы играем с Шулером. Поэтому речь идет о самом банальном противостоянии. Речь идет о самом банальном неоимпериализме. Продолжим после перерыва, не уходите.
sportkp.ru. О спорте, как о жизни.
Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Давайте продолжим тогда разговор про сегодняшнюю пресс-конференцию Байдена, что из этого следует. Ну, начнем главное. Что означает заявление? Мы уже здесь перед эфиром с коллегами переговорили. Они задавали мне вопрос, а что значит мы запретим вам операции с долларом? Во-первых, как можно запретить доллары? А во-вторых, соответственно, и что из этого будет? Сейчас я вам коротко объясню. Во-первых, имею очень хорошее представление, как это происходит, ну, допустим, в Иране, который находится под американскими санкциями, и, соответственно, операции с долларами Ирану запрещены. Ну и многие помнят, что означают операции с наличными долларами, когда их ввоз в страну, ну, скажем так, немножечко осложнен. Запрет на операции с долларами означает, что Россия просто отключается от гигантской доли мировой торговли. Доллар является на сегодняшний день основной расчетной валютой. Нет, именно физические расчеты могут происходить в чем угодно. В йенах, в евро, в австралийских долларах, в сингапурских долларах. Гонконгский доллар имеет сейчас хождение или нет, я, честно говоря, не знаю, но не имеет значения. Швейцарские франки, в конце концов. Но цены определяются, да, почти на все сырье в долларах. Мировые биржи определяют цены в долларах. Ну и, соответственно, основные расчеты по сырью происходят тоже в этой самой чертовой основной резервной валюте. Да, конечно, можно перейти на расчеты и на европейскую валюту, и на все прочие валюты, которые я перечислил. Но тут главное, чтобы от них еще не отключили, что теоретически вполне возможно. Ну, то есть американцы договориться с Евросоюзом, теоретически, конечно, могут, если что-то пойдет совсем в раскоряку, то есть совсем по плохому сценарию. А переходить на расчеты только в юанях, это означает стать экономически частью Китая. Теоретически это тоже возможно. Значит, что касается наличных долларов, которые, я надеюсь, у вас есть. Ну, по крайней мере, у людей 50+, наличные доллары, конечно же, имеются. Я думаю, что 90-е годы, вот это поколение и постарше приучили к тому, что, ну, по крайней мере, то, что лежит на черный день, лучше все же иметь вот в виде вот этих вот прекрасных зеленых бумажек со специфическим запахом. Наличные доллары, конечно же, будут в ходу. Другое дело, что их будет мало. Другое дело, что курс рубля будет совершенно другой. Вообще жизнь будет другой. То есть не должно быть никаких иллюзий ни у кого, что если Россия перейдет, наконец, к самостоятельной внешней политике, наконец мы перейдем, Этого еще не произошло, тоже тут не надо обольщаться. Это будет иметь свою цену. Но вообще жизнь устроена человеческая очень просто. То есть, принимая любое решение, ну, на своем личном уровне, на уровне, допустим, семьи, на уровне компании, на уровне страны, ты про себя должен решить, чего ты хочешь и какую цену ты готов за это заплатить. Вот и все. Абсолютно. Ничего сложного. Об этом вам скажет там любой консультант по мотивации, там любая книжка, их много написано. В политике то же самое. Ну, в политике всегда так было. То есть, если ты хочешь иметь больше богатства, больше власти, ты хочешь для этого захватить, не знаю, соседнее племя, как это было 3 или 4 тысячи лет назад, ты должен понимать, что у тебя для этого должна быть армия, и у тебя будет какое-то количество потерь в этой армии. А ты еще можешь проиграть эту войну. То есть те, кто начинает объяснять, что мир изменился, и давным-давно уже правят международные отношения какие-то, международное право и все остальное. Ну вот меня всегда подмывает спросить, вы действительно сами себя вот до такой степени обманули или меня пытаетесь обмануть, когда вот вместо серьезного разговора предлагаете такой набор бессмысленных тезисов, честно говоря. Всегда возникает у меня такой вопрос. Поэтому, да, очень болезненный, очень острый момент. Очень острый момент, которому я боюсь, как и в 2014 году, мало кто готов. Очевидно, что к этому моменту готов Путин. Очевидно, что к этому решению, к этому переходу готовы люди из его ближайшего окружения. Я не уверен в этом, но я предполагаю и надеюсь на это, честно говоря. Но то, что к этому совершенно не готовы, категорически не готовы, широкие российские экономические и политические элиты, в этом тоже нет никаких сомнений. И вот это, признаться вам, беспокоит меня больше всего. Это для нас с вами разговор про угрозу Байдена запретить операции с долларами. Это, ну и так, это какие-то новости с Марса. Ну запретят и запретят. Что-то придумают же. Там за что деньги получают? За нефть, за газ. Ну понимаете ли, в чем дело? Это означает катастрофу, личную в том числе катастрофу, для десятков тысяч семей. Ну, точнее так, для нескольких десятков тысяч семей, которым принадлежит 95% национального богатства России. Для них это будет означать личную катастрофу. Обвалится невероятное количество бизнесов, по крайней мере тех, которые ориентированы на внешний рынок. А внешний рынок, экспортные доходы, это и есть основа богатства настоящего, то, что вот в английском языке называется wealth. Богатство, большое, много, не просто там 1000 рублей или там миллион долларов, а очень много миллионов долларов. Это и есть богатство. Вот это оно все формируется по-прежнему там, как в 92-м году в экспорте. Вот если ты сидишь на трубе, или если ты можешь, герой сериала «Бригада», отгрузить несколько вагонов алюминия из Таджикистана, значит, ты при бабках. А если нет, ну тогда ты человек, может, и не бедный, но и не богатый. но и не богатый. Это принципиальная разница. Вот, поэтому я думаю, что этим, ну, скорее можно объяснить вот ту, ну, такую нерешительность, может быть. Я просто пытаюсь подобрать не то чтобы осторожное, правильное слово. Это не нерешительность российской власти. Это уж точно не трусость. Это просто понимание того, что это прыжок в ледяную воду. А дальше вопрос. А дальше вопрос, как сведет ноги или нет? Сможешь плыть дальше или не сможешь? Вот такая вам, как метафора. Поэтому заявление вчерашнего Байдена, нет, это серьезно, это очень серьезно. Это прямая и явная угроза. Когда политологи или журналисты употребляют вот такой термин, как повышение ставок, оно же затирается, там ты перестаешь улавливать смысл, что означает повышение ставок. Ну вот это оно означает. Ну не зря вчера приехал новый президент Ирана, встречался с Путиным и прямо сказал, ну давайте мы вас научим, как жить в ситуации с американскими санкциями. Мы умеем. Мы 40 лет под ними живем. Ничего, как видите, не сдохли. Мягко говоря. Мягко говоря. То есть Иран — это большая ближневосточная экономика. Это очень развитое общество. Современное. Там потрясающая наука, например, если вы не знали. То есть это не просто люди в челмах. Нет. Нет, совсем. Да, им не просто, там приходится много проблем решать, но тем не менее, вот, собственно, почему в том числе приехал президент Ирана и прямо об этом говорит. Но то, что за независимую внешнюю политику придется платить всей стране, это факт. Ровно как фактом является то, что большая часть российских элит не хочет платить ни за что. Им по кайфу. Им нормально. Им нормально. Вот это вот самое сложное, мне кажется. Вот это вот такой момент истины. Вот. Ну, есть еще некоторое количество программ, проблем, которые вот на сегодняшний день, мне кажется, очевидны. И то, что мы точно в течение 2 часов успеем обсудить. А трансляция на Ютубе идет, так что активно ставим лайки, пишите комментарии. Скоро вернусь к вам.
Утренний Мардан.
Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Так, друзья мои... Ну, про что мы с вами сейчас поговорим? Про Навального я хотел с вами поговорить. Значит, вчера... Нет, содержательно ничего не изменилось. Алексей Навальный продолжает сидеть в тюрьме. В понедельник, да, случилась годовщина его возвращения в Россию. Меня еще, честно говоря, так насторожило немножечко, что как-то тихо проходит. И вот вчера я брал интервью у Ильи Варламова. Ну, как он человек там, вполне понятных политических взглядов, и на Болотной был, и все такое прочее. Ну, слушайте, как что я буду объяснять? То есть он как минимум там каждую неделю выкладывает вот свой обзор новостей, и там его позиция очевидна. А я ему задал вопрос, я говорю, Илья, почему вот, ну как, годовщина, это же важно. Почему ничего не происходит? Где? Ну где вот это вот движение оппозиционное? Где вот это вот, вот уставшая от Путина Россия? Почему люди же не вышли? Вот этот, ну, объяснения такие, как бы, вот, значит, репрессии, реакция, все там где-то сидят, ну и так далее. Ну, ничего конкретного. Ничего конкретного. А... Но Навальный, собственно, и изначально был таким очень странным миксом политика, медиа-персона, или точнее вот так вот, сначала медиа-персона, а потом уже появилась политика. Я даже не знаю, что здесь было первично и в какой момент он стал сам себе телевизор и сам себе социальная сеть. Впрочем, кстати, как Дональд Трамп. То есть Трамп почему не побоялся разосраться со всеми американскими медиа? Потому что Трамп управлял своей собственной аудиторией, своим избирателем через социальные сети, через Твиттер прежде всего. Ну, как бы Твиттер в Америке — это супер-супер-супер, и через Фейсбук. Вот, у него долго это получалось. В какой-то момент и Навальный понял, что да, должна быть некая физическая масса людей, да, должен быть какой-то ядерный, ну, не знаю, там, электорат или сторонники, которые готовы выходить на улицу, и, в принципе, и большое количество этих людей не обязательно, потому что правильные медиа, лояльные медиа всегда, в общем, камеру повернут в таком ракурсе, чтобы людей казалось там невероятно много, даже если их собралось там 300 человек. Но главное — доминировать, быть альфа-самцом в медиапространстве. И ему это, конечно же, удалось. Ему это удалось. Поэтому годовщина работает. Годовщина возвращения Навального в Россию произошла. И вчера вышел номер американского журнала Time, одного из самых авторитетных американских изданий. Здесь тоже, в общем, нужно относиться достаточно серьезно. Я вчера разместил обложку этого журнала. Ну и с коротким комментарием можете в телеграм-канал Мардан зайти и посмотреть, как это восхитительно выглядит. То есть вот все вот это... Двуглавый орел с крыльями, Путин, какие-то ОМОНовцы внизу на подложке, и совершенно чеканный профиль Навального, похожего на молодого Бенито Муссолини. То есть, ну, восхитительно. Вот, не, ну, чисто внешне Навальный идеальный вождь. Повторяю, голосок подкачал, конечно, слегка писклявый. Вот, но вот образ, конечно, блистательный. Настоящий дуча. И дальше интервью, оно опубликовано, и поскольку Навальный очень мало в своей политической биографии давал именно интервью, причем таких предметных, где ему задавались, ну, не комфортные вопросы по типу того, а как вы думаете, сколько денег у Путина и его окружения? Поэтому нужно читать ответы вот именно на предметные вопросы. Я внимательно прочел, я внимательнейшим образом прочел и что я вам должен сказать? Кто захочет, прочитайте целиком. Вообще, вот все же в доступе. У нас же есть интернет. Мы же не при советской власти живем. Нет железного занавеса. То есть не на кого сослаться, что мы не знали. Вы все теперь знаете. То есть хотите иметь представление, прочтите и все поймете сами. Я прочел. Это невероятная манипуляция. То есть настолько бесстыдная. Настолько вот откровенная, рассчитанная на людей глубоко невежественных, что я, меня просто вот оторопь взяла. Вопрос. Ну вот один из вопросов. Журналист спрашивает его. А вот вы в 2007 году с ним, значит, выпустили ролик, в котором нелегальных иммигрантов называли тараканами. Ну, имеется в виду вот тот этап в политической биографии Алексея Анатольевича, когда он заигрывал с национальной повесткой. Вот так вот я сказал бы. Ну вот как вы думаете? Там очень конкретный вопрос. Вы согласны? Вы придерживаетесь тех своих взглядов? Спрашивает журналист. Вы придерживаетесь тех взглядов? Что отвечает Навальный? То есть, по идее, он должен был бы сказать: нет, я ошибался. Я считаю, что вот там агрессивный национализм неприемлем, ну и так далее. Либо он должен был сказать: да, я считаю, что Россия для русских, например. Как вариант второй, либо третий какой-то, четвертый, подберите сами, не имеет значения. Но ответ конкретный, поскольку вопрос конкретный. Вместо этого что отвечает Алексей Навальный? Да, я считаю, что это была моя ошибка, что я согласился сниматься в ролике с таким сценарием. Он согласился сниматься в ролике с таким сценарием. Но я не из тех, кто никогда не признается в своих ошибках. Так я не понял, ты придерживаешься этой повестки или нет, Навальный? Нелегальные иммигранты, они тараканы или нет? Я так и не услышал ответа. Ну ладно, хорошо, допустим, я придираюсь, и этот вопрос, он не принципиальный. Второй пункт повестки, ну, который меня вот при первом прочтении зацепил. Его спрашивает журналист, абсолютно конкретный вопрос. Алексей, вот вы говорите о том, что, возможно, там и уличные протесты, и нужно вот добиваться своего разными методами. А вы не боитесь, что это может привести Россию к тем же последствиям, к которым пришла Украина, или еще хуже, Ливия и Ирак? Конкретный же вопрос, ну согласитесь. Вот тебя политика непримиримого оппозиционера власти спрашивают, вы действительно думаете, что ваша цель снести Путина и его режим стоит того, если Россия впадет в состояние Ливии, там перечисляется Ливия, Ирак, и если повезет, Украина. Если повезет, это прямой вопрос. Что отвечает Алексей Навальный? Чистая манипуляция. Я говорю, что если вы не верите мне, прочитайте дословно текст, он опубликован. Я выложу его сегодня в телеграм-канале, если вам лень искать. После эфира я сразу выложу ссылку на это интервью, прочтите. Сейчас перескажу просто. Он отвечает, правление Путина гораздо более опасное. Именно Путин со своей якобы стабильностью, фальшивой стабильностью, ведет Россию к распаду. Объяснений ни одного тезиса, который доказывал бы это утверждение, не следует. Почему? Ну, если не считать того, что концентрация всех денег власти в Москве приведет к центробежным тенденциям, не приведено. Ну, тезис так себе. Просто голословное утверждение и никакого конкретного ответа на очень конкретный вопрос. Учитывая специфический исторический опыт России, в котором только в 20 веке было 3 революции и бесконечно долгая и кровавая гражданская война, которая закончилась только в 30-е годы, а некоторые говорят, что она, в общем, прямиком стала частью еще и Второй мировой войны. Мне кажется, это важный вопрос. То есть, как бы, а вы какую готовы цену заплатить? Точнее, вот, ну хорошо, вот спрашивают Навальный, вы какую цену готовы заплатить кровью русских людей? Для того, чтобы защитить свои убеждения. Задают вопрос. Но что бы ответил бы настоящий большевик? Ленин бы что сказал? Ленин сказал бы, да, весь мир насилием мы разрушим. Мы устроим вам красный террор. Мы сломаем хребет буржуазии ради будущего счастья. Честный ответ. Он вас либо устраивает, либо нет. Но он честный, по крайней мере. Это в чем отличие коммунистов, в чем отличие большевиков, ленинцев от этого идеологического отребья. Позволю себе вот такое сравнение. Сейчас вернемся, продолжим. А к нам присоединится Андрей Афанасьев, журналист и политолог.
Однажды политолог, ведущий радио КП Георгий Бофт, предложил своему соведущему Ивану Панкину.
Давайте один из будущих эфиров проведем с Женевой.
Легко.
Надо будет попросить нашего руководителя, чтобы он нас туда командировал.
Конечно. Я думаю, что в принципе это возможно, но только нам еще по статейке бы написать тогда какой-нибудь из Женевы.
Напишем.
Например, как в Швейцарии относятся к русским.
Да, такое. Господи, такого мы можем навалять вообще.
Только. Нет, не надо валять, давайте честно
напишем. Кучу целую статей напишем, прям не сходя с берегов Женевского озера.
Георгий Бофт знает, как навалять врагам и что рассказать добрым людям. Вся палитра информационной картины в программе «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 6 часов вечера по московскому времени. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда». Я напоминаю, трансляция на Ютубе идет, кому удобно, присоединяйтесь. Кто присоединился, нажимайте кнопку «Нравится», подписывайтесь на Ютуб-канал «Радио «Комсомольская правда». Мы говорим о, на мой взгляд, большом и очень важном интервью Алексея Навального, который он каким-то парадоксальным образом, сидя в тюрьме, дал американскому журналу «Тайм». Разговаривать буду я с Андреем Афанасьевым, журналистом-политологом. Андрей, привет.
Приветствую.
Ну, я не сомневаюсь в том, что ты это интервью прочел. Вот какое у тебя первое ощущение, ну, содержательно, по таким, по важным тезисам? Может быть, ты изменил свое мнение, может быть, ты превратился немедленно в навальниста или, наоборот, возненавидел его, если был навальнистом?
Ну, скажу так, я навальнистом никогда не был и не думаю, что в ближайшее время им стану, да, просто потому, что я прекрасно знаю всю технологию, которая стоит за этим политическим проектом. И плюс-минус даже представляю конкретных людей и в России, и за ее пределами, которые также этим проектом управляют, являются его операторами. Если говорить об интервью, которое было опубликовано в журнале «Тайм», то, безусловно, это новый шаг в борьбе, в противостоянии в рамках большого трансфера. Мы все понимаем, что рано или поздно нам предстоит трансфер власти в нашей стране. И сейчас это политическая тема номер один. И будет политическая тема номер один до момента этого самого трансфера, до его завершения. Так ни крути. И все сейчас в политике России, и все в политике вокруг России упирается в это. Поэтому, безусловно, силы, заинтересованные в дестабилизации, дезинтеграции нашей страны, будут использовать любые способы, достаточно обширный инструментарий, который у них есть, для того, чтобы добиться своих целей.
Слушай, у меня вопрос... Извини, пожалуйста.
Такой, один из таких инструментов.
Да, я прошу прощения. Ну, а где транзит власти и где, в общем, Алексей Навальный? Ну, там человек сидит в тюрьме. Электоральный ресурс его там... Ну, он там остается на стабильном уровне не выше 5%. Вот, то есть какая это угроза трансферу? Трансфер-то будет происходить в Большом Кремлевском дворце.
Конечно. Я же не говорю о том, о выборах. Я говорю о том, что идеальная ситуация для стран Запада, заинтересованных в дезинтеграции России, это раскачать у нас обстановку в стране до такого состояния, что будет не до выборов, и уже на уровне вот этой дезинтеграции выводить людей, поднимать, вытаскивать людей наверх, у которых есть какой-то политический, социальный, мобилизационный ресурс, который у Навального, безусловно, есть. Он даже не 5%, но он узнаваемый. И он узнаваемый даже не столько там в России, да, и уважаемый, сколько за ее пределами. Он раскачанный, пропиаренный персонаж. Поэтому такими интервью они регулярно, ну, поддерживают его узнаваемость, его такую как-то медийность.
У меня вопрос.
В принципе, адекватный ход, если хотите развалить Россию.
Я нисколько не спорю. Вот смотри, как бы мы с тобой понимаем, что это в любом случае, ну, там не усиливает, ну, не скажу там Россию, но не усиливает представление власть придержащих о том, как они себе видят стабильность. Действительно, возможно, в Кремле, ну вот, не знаю, там одна из башен думает, что Навальный – это серьезная угроза, и которую нужно нейтрализовать. В таком случае я задаю простой вопрос, такой житейский, взрослого русского человека. А в чем проблема? Что вам мешало дать ему, а, нормальный срок? Где те уголовные дела, которые обещали возбудить, ну вот помимо нарушения этого условного заключения? И каким образом человек, сидящий в страшной русской тюрьме, а Покровская колония, в общем, знаменита, умудряется давать интервью журналу «Тайм»? Причем так глумливо, но он, вот он отвечает этому Семену Шустеру, американскому, типа «Ну и чего-то Путин добился?» Ну вот сижу я в сапогах и робе, даю интервью журналу «Тайм». Это что за импотенция вообще такая? Мы где живем? В Норвегии, что ли?
Ну, Сергей, это все, безусловно, справедливые замечания, абсолютно верные слова. Если жить в мире, тем где Навальный – это просто какой-то оппозиционер, который просто вот раскрутился и стал качать ситуацию в стране. Но очевидно же, что это проект одной из башен Кремля. Вот. И, или людей, находящихся вокруг этих башен. Поэтому, безусловно, у Навального есть, скажем так, серьезные защитники, какие-то патроны в российских элитах, которые не дают с ним сделать то, о чем вы говорите.
Вот такой у нас разговор, состоящий из риторических вопросов, на которые ни один разумный человек, ну, не сможет дать ответ, потому что ответа-то на самом деле, мне кажется, никакого нет. А последний вопрос. Обложка понравилась тебе? Ну, это же красиво, очень державно.
Да, ну, как-то дизайнеры работают хорошо. Вопрос в том, как она будет интерпретироваться со временем, потому что смысл, они же имеют свойство меняться и, скажем так, переворачиваться. Да?
Ну да.
Поэтому вот эта интерпретация, которая она будет местной со временем. И человек может создать очередную положительную, а через 5-8...
Андрей, что-то со звуком что-то плохо тебя слышно. Спасибо большое, Андрей Афанасьев, журналист-политолог. Я буквально два слова хочу сказать по поводу этого интервью. Послушайте, не пишите мне глупости всякие, типа, что вас тошнит от Навального или то, что ты Мардан-путинист. А мне вообще все равно в данном случае. Я это много раз в эфире говорил. Да, но вот чисто эмоционально мне Навальный никогда не нравился. Еще и в те времена, когда вы про него и не слышали. Дело-то совершенно не в этом. Меня раздражает непоследовательность и нелогичность власти самой. То есть вот когда там говорят, что жесткая вертикаль, герметичная, никого чужих, вот она там давит бульдозером всех несогласных и так далее. Я все понимаю. Вот мне это может нравиться, может не нравиться в чем-то. Но я хочу видеть какую-то последовательность, по крайней мере, в области внутренней политики. Вот этой истории с Навальным, которая приобретает какие-то действительно уже комические черты. То есть это история в духе Салтыкова-Щедрина, вы меня простите, пожалуйста. Это гоголевщина. То есть как можно... Да, это как история с поручиком Кижи. Это как история с мертвыми душами. Навальный пустой, он содержательно пустой. Вот что меня-то там поражает. И любой человек, который интересуется историей русской революции, а Россия страна бунтующая столетиями, страна анархистов, страна бомбистов, страна революционеров, страна людей идейных и готовых ради идеи идти на смерть, и ради идеи здесь людей вешали и звезды им на спинам резали. Простите меня за пафос, но это так, как в этой стране, сдвинутой совершенно на поисках смысла жизни, появляется такая фигура, как Навальный, которую раскачивают, раскручивают. И даже некоторые ее покупают. Я отказываюсь это понимать. И последнее, что я отказываюсь понимать, вот это вот отсутствующее какое-то чувство самосохранения. Нет, не у власти, а у вполне специализированных ветвей власти. специализированных агентств, министерств, где, в общем, что, всем нужна там прямая команда от Путина? Реально, что ли? Я вот этого не могу понять. Ну, просто мы ж все люди, живущие в одном историческом культурном контексте. Я, вы, там, любой слушатель, или какой-нибудь полковник, или даже генерал ФСБ, или ФСИНа, любой судья. Мы все живем в одном культурном и историческом контексте. Мы с полуслова, мы на интонации понимаем друг друга. Мы знаем, о чем идет речь. Нам не нужно разжевывать. И то есть появление вот этой истории должно вызывать оторопь не только у меня, а у любого человека, там старше, ну хорошо, хотя бы старше 40 лет. Он должен задать вопрос: слушайте, как это может быть? Как? Типа вот главный революционер, которого американцы пишут, человек, которого боится Путин, предположим. Хорошо, предположим. Каким образом человек, которого боится сам Путин, великий и ужасный темный властелин, дает интервью во Владимирской области, а не фигачит кайлом за полярным кругом, вырабатывая себе пайку? Ну объясните мне! Нет, никто не объяснит, и, по-моему, сейчас все должны... Вот я представляю, как они сейчас бегают со вчерашнего дня. Да, и пишут докладные записки, пытаясь объяснить, что происходит, как это произошло. Так и произошло, работу свою делать надо. Тогда происходить ничего не будет. Вернемся после перерыва, не уходите, у нас впереди Украина, там еще веселее. Ну, потому что это Россия.
Утренний Мардан.